Алексей Ильич, у меня очень важные два вопроса, которые касаются практически всех верующих людей, очень важные. Насколько важно следить за собой, чтобы не зарастать суетой житейской?
Не зарастать?
Чем? Суетой житейской.
Ох, я вам приведу римское высказывание. Знаете, римляне молодцы, мне нравился этот язык. «Vanitas vanitatum et omnia vanitas». Это знаете, что такое? Суета сует, суета всяческая. Насколько это страшное явление, вы правы. Когда Христос, помните, сказал «по нарастающей». Первое. Не отягощайте сердец ваших объедением. Но объелся, ну, через пару часов я пришел в себя, ничего. Дальше. Вино. О, это уже похуже. Ясно, это, может быть, знать до другого дня себя, ты не очень опомнишься. И, наконец, самое страшное – суетой житейской, которая не оставляет человеку ни одной, кажется, минуты с тем, чтобы побыть с Богом. Поэтому что делать? Это очень важно. Что делать? Совет разумный, как мне кажется, который дают разумные люди. Вот суета, правда, крутня? Останови себя на минуту, на две. Остановись. Даже дыхание. Все, остановись. Тишина. Все. Побудь в этой тишине одну-две минуты и от всей души произнеси: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Раз, два, три. Возвращайтесь к суете. Возвращайтесь. Вы увидите. Это все равно, что, знаете, это как отдушина, как свежего воздуха. Никто нам не помешает остановить себя вот на эти мгновения. Если даже трудно, вот это невозможно – простите, я тихонько скажу, хоть в туалет сбежите на пару минут. Все. Освободите себя. Но знаете, даже физически очень важно, прям вот совсем все, успокоиться. Попробуйте, вы увидите замечательный совет. Замечательный совет. Друг, все успокаивает. То, как вихрь это крутится, суета. Правда же? Вихрь буквально непрерывный. А тут вдруг успокоилась. Если при этом произнесете от всей души два, три, несколько раз молитву, это будет вообще просто красота. Вы, прямо скажите, кислорода вдохнули. Вот так.
И второй вопрос у меня. У меня второй вопрос. Святые отцы советуют, говорят, надо учиться молиться. Казалось бы, молимся, а получается нет. Мы лишь привыкаем к словам молитвы, как другие привыкают к руганью.
Да, это вы чьи слова-то повторили?
Глинской пустыни.
Это Глинский был старец такой, Серафим Романцов. К нему пришел один монах и говорит, что я имею непрестанную молитву. Значит, этот преподобный, он тоже Серафим, да, он канонизирован, ответил ему: нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Настоящая молитва разве такая? Игнатий Брянчанинов прямо говорит, молитву, вот Иисусову молитву, я говорю, нужно произносить неспешно, с вниманием, благоговением и покаянием. Молитву без внимания – это не молитва, говорит он. Она мертва. Это молитва без внимания. Это душевредное, бесполезное, пустое празднословие, оскорбительное для Бога. Вы слышите? Душевредное и оскорбительное для Бога. Вот оказывается как. Кстати, спасибо вам за вопрос, скажу вам. По какой причине у нас нет никакого продвижения в духовной жизни? Какими были, такими остаемся. Мы совершенно не молимся. Самое большее – вычитываем. В храме так кое-что слышим, и больше ничего. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов действительно прямо призывает призывает, вы знаете, со всей силы, нужно начать учиться молиться. Как нужно начать? Дает совет. Дает совет, кто желает, попробуйте. Совет очень простой. Он говорит, нам оставлено великое средство, оставлено святыми отцами, всем наследием святых отцов, молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Можно даже эти только пять слов. Пять слов я могу произнести, не рассеиваясь. Представляете, целых пять слов могу произнести. Если больше, улетаю тут же. Только сказал «Отче наш, иже еси на небесех» и уже улетел не знаю куда, в Антарктиду. Вот так. А эта молитва, с помощью этой краткой молитвы можно научиться приучать свое внимание. Вы знаете, это поразительная вещь. Вот мечтать сколько угодно можем. Как только молиться, невозможно. Тут же улетает. Вот вам доказательство бесовской силы. Почему, спрашивается? Ну, почему? Так же, как мы мечтаем, так же и заняться молитвой. Нет, невозможно. Поэтому надо начать учиться молитве. Как? С помощью молитвы Иисусовой. Какое-то великое благо. Кстати, тот, кто хотя бы немножечко научится этому, потом увидит, какая это радость, какое освобождение души от суеты, какое-то утешение для человека. Это великое благо. Поэтому надо учиться молиться. Спасибо. Спасибо вам.
Здравствуйте. Вот о чем хотелось бы спросить. Говорят о том, что семья – это малая церковь. И родители мои были воспитаны в Советском Союзе, и опыт мой не позволяет мне воспитывать детей своих и вести жизнь в семье такую, которую я видел когда-то. Но я чувствую ответственность за и детей, и за жену в том, чтобы они в духе христианства и православия были воспитаны. Но мне очень сложно совершать эти первые шаги. Что вы можете посоветовать?
Ну, вы знаете, вот дают некоторые вот такой совет. Очень важно для того, чтобы в семье было действительно, созидалось единство, чтобы не рассыпались, как горох, а создалось некое единство, происходила какая-то скрепа. Очень важно, ну, хотя бы раз в неделю, собираться всем вместе за совместным чтением, особенно когда касается детей. Возьмите хотя бы басни Крылова, или возьмите кусочек из Евангелия какой-нибудь, почитайте, в зависимости от того, какие ваши дети. Но не просто почитать, а нужно еще и поговорить об этом. Например, спрашивает ту же супругу, если ребенок какой-то, а как ты думаешь, как это понять, как это осмыслить? Вот эти вот собрания, хотя бы на полчасика, вы знаете, но обязательно собирайся вместе читая, так и вместе размышляя. Евангелие того же, я сказал, басни Крылова, они очень, многие из них, ну просто замечательно, как они содержат все великолепные научения. Другую можно литературу. Совместное чтение очень объединяет семью, делает ее единой. Это очень много значит. Вы знаете, раньше как много читали, причем как? Даже я помню картину Меньшикова, когда сослали, как он в семье с этими со свечечками сидят все вокруг, он читает, все слушают. Подумай, теперь электричество, даже можно без свечей, красота-то какая! Начните читать, начните, совместное чтение, но при этом самим нужно подготовиться и уже знать, о чем буду говорить с детьми. И если дети уже такие подростки, то неплохо иногда им задать провокационные вопросы. Какого, ты знаешь? Вот не знаю, действительно, вот говорят, Бог, а кто это такой? Как ты думаешь? А кто это такой? А Иисус Христос? Это не миф? Еще что-нибудь? Вы знаете, я на экзамены как? Вот у меня отвечает студент, он употребил слово «Бог». Я говорю, что? Ты откуда это взял? Какой Бог? Какой Бог? С чего это ты? Все сияют рот до ушей, а он, бедный, давай, давай доказывать там, приводить аргументы всякие и так далее. Вот такие, такими добрыми провокациями вы можете стимулировать несколько интерес к семье с тем, чтобы она постепенно, может быть, станет когда-нибудь и малой церковью. Вот так.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Бог вам в помощь. Роль мужчины и женщины в христианской семье. Женщина-помощник в книге «Бытия». Какой помощник? В чем предназначение мужчины как мужчины, женщины как женщины с точки зрения православия?
Вы знаете, что я вам скажу? Что христианство сделало открытие, которого буквально не знал весь дохристианский мир. Одно из открытий. Оно сделало много таких открытий. Но вот касаясь в данном случае той темы, которая была поднята. Как смотрели на женщину? В дохристианском мире это служанка, это рабыня, это, ну, так, подчиненное существо. Вот это такой женщина. И относились подчас соответственным образом. Вы знаете, что делало христианство? О! Апостол Павел написал такие вещи, которые просто вначале люди глаза на лоб лезут. А оказывается, жена, пишет он мужу, это твое тело. Ты что, свое тело, что ты с ним делаешь? Режешь? Колешь? Нет. Жена не служанка, не рабыня, а твое тело собственное. И ты относись к нему так, как к собственному телу. Вот тогда будет действительно нормальные отношения в семье. Как к своему телу? Я свое тело заставляю и попоститься иногда. Да, правда? И потрудиться, верно. Но я всегда люблю его. И за его здоровье я ой-ой как смотрю. Правда же? Вот и оказывается, кто такой жена-то. Тело твое собственное. А не служанка какая-то или рабыня. Во революции. Вот это революция. Такого не знал ни мир дохристианский, этого не знал. Это потрясающая истина, которая совершенно возвела женщину на совершенно другой уровень. Что вы? Это же великое просто благо. Установлены нормальные отношения таким образом. Да, конечно, ум должен руководить, но ум без сердца – это ужасно. Жена – символ сердца. Но и сердце без ума – это кошмар будет. Потому требуется, вы знаете, и ум, и сердце, и муж, и жена. И руководитель должен быть, конечно, ум. Но какой? Не вздумай колоть и резать свое сердце. А хотите, анекдот вам расскажу? Спрашивает мужа, ну как у вас с женой? Ну, бывают все-таки несогласия бывают? Он говорит, бывают. Ну и как жена реагирует? А она об этом не знает. Жену спрашивает, у вас как, бывают разногласия с мужем? Ну, конечно, мы дискутируем, все. Ну и как же вы? Мы приходим к компромиссу. Муж всегда принимает мое мнение. Ну, правда, здорово, да? Ну, вот так.
Алексей Ильич, добрый вечер. Спасибо вам большое за ваши лекции. Храни вас Господь. Вопрос такой. Вот колоссальные изменения происходят в мире, политические изменения. Вот в 20 веке у нашей Родины только 3 смены политического строя. 21 век, ну, просто фантастически. Невозможно было даже представить это. Если я правильно помню, каждые 3 года объем знаний человечества удваивается. Колоссальные изменения в информации, в информационной и телекоммуникационной сфере. То есть вопрос о православии, о православной вере и о учении. Скажите, пожалуйста, не получится так, что голос нашей православной церкви и истины совсем станет неслышно вот в этом колоссальном информационном потоке?
Спасибо. Обязательно это будет. Можете не сомневаться. Об этом прямо Христос говорит. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Дело не в том, что не будет никакой веры. Вер будет полно, может, тьма. Веры во Христа не будет. Это будет. Не беспокойтесь, будет. Христа не будет, Антихрист будет. К сожалению, причина вся в том, что православные люди, мы, православные, все меньше и меньше становятся православными по своей жизни. Мы не верны в малом. Мы не делаем то малое, что можем делать. И в частности, то, о чем уже сегодня мы говорили. Мы совсем перестали молиться. Мы посещаем богослужение. Мы вычитываем молитвы. Мы выслушиваем молитвы. А интересно, кто молится? А молится кто? Я вам скажу. Заболел здорово? Ой, святитель, ой, великомученик Пантелей, мне помоги. Ой, квартира нужна. Ой, святой Спиридон, дай мне, пожалуйста, помоги мне квартиру получить. Вот тут мы молимся. И все. Какие очереди к Матроне там, например, московской стоят? Или к Ксении Петербургской какие очереди? Огромные. Подойдите с микрофончиком, с диктофончиком. Ведь вы о чем молитесь? Одного, другого, десятого, сотого запишите. И потом разводите руками. Никто не молится. Ксения, помоги мне не завидовать.
Ну вы что, кто же будет об этом молиться, не завидовать? Да вы что? Помоги мне не тщеславиться. Да вы что? Да какой же православный об этом будет молиться? Мы, православные, только об одном молимся. Что мне делать со своим мужем, что мне делать со своей женой, что мне со своей дочкой, сыночком и прочее?
Материализм. Вы слышите? Мы впадаем в страшный материализм. Если молимся, то только о земных вещах. Неужели невозможно помолиться? Ксения, помоги мне, я не могу. Я завидую, не могу. Я же страшно страдаю, не могу освободиться.
Ну что вы! Да какой же православный будет об этом молиться? Да это совсем не православный, значит.
Вот до чего мы дошли. Поэтому вот этот материализм, который захватывает нашу жизнь, он убивает буквально, буквально убивает. Христос когда-то обличил евреев, которым сказал, нельзя кланяться вере, нельзя служить Богу и мамоне. Что они ему ответили? Обхохотали его, наивный какой, нельзя Богу и мамоне служить, нашелся еще тоже. Смешно. А у нас что? О чем молимся? Вот беда-то. Материалистами мы становимся. Почему Антихрист и придет, который провозгласит царство земное? Кстати, очень советую, если кто-то имеет Достоевского у себя, ну, пожалуйста, ну, прочтите «Повесть о великом инквизиторе» из братьев Карамазовых. Ну, прочтите. Вы тогда увидите. Там он великолепно показал суть католицизма. Суть. Прям католицизма, да, эту омерщенность полную, это интерес именно к мирскому и только к мирскому. И таким образом можно понять, какая грязная волна идет сейчас на наше православие в результате того, что теперь никакого железного занавеса нет. И все гадости, которые только есть на Западе, они хлынули, и они действуют на нашу душу. Чем мы можем противостоять?
Надо действительно начать хоть учиться молиться. Господи, помилуй нас, избави. Иначе мы ничего не сделаем. Спасибо.
Алексей Ильич, что происходит с душами детей, которые совершили самоубийство? И чем родственники могут облегчить, как родственники могут облегчить их посмертную участь?
У святителя Игнатия Брянчанинова есть такая интересная фраза, которую надо бы вот буквально помнить действительно всем родителям. Фраза его звучит таким образом. Это великая истина, которую он высказал. Он обращается к матери и говорит: «Ваша благочестивая жизнь может дать большое благо вашему сыну, сынишке, ребенку. Ваше же нерадение и ваше отступление от этой жизни принесет беды и вам, и сыну». Мы вот говорим сейчас об этих печальных событиях, которые вот сейчас прозвучало, вот, и говорим, что будет с этим ребенком. Прежде всего, если мы хотим действительно заботимся о ребенке, должны вспомнить о себе как источнике и причине. Надо же понять, конечно, сейчас и этот интернет несчастный, и эта пропаганда всякая дьявольская, которая через него поступает и обрушивается на голову наших подростков. Все это совершенно верно, но что в семье мы, какой мы иммунитет в семье вырабатываем? Мы, к сожалению, мало обращаем внимания на то, чем занимаются наши дети. И не являемся сами православными по жизни, и, естественно, и дети наши, самые большие, до какого-то возраста, до 10, там, 12 лет, мы еще можем их, таскаем их в храм. Или причащаем их, я знаю, некоторые чуть ли не каждый воскресный день своих детей и прочее причащают. А потом смотришь, подросток, их в храме нет. Надо бы подумать, что такое, значит, где-то мы допустили ошибку. А то не только нет в храме, а еще даже кончают таким образом свою жизнь. Подумать бы надо, что случилось, почему? Не думаем. Но надо же, что-то где-то, где мы допускаем ошибку? Кстати, причащаем детей. Но неужели трудно понять? О детях Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Значит, что вы еще хотите? И если вы хотите причать детей, то только тогда вы принесете им пользу и благо, когда сами будете готовиться и причащаться. В противном случае, вы знаете, что происходит? Ребеночек, вы причаете, ой, слава тебе, Господи! Что слава тебе, Господи? Кажется, вот, причастили, очистили, да? И в свой грязный омут его тут же. Скажите, что вы сделаете с человеком, который вот помыл ребеночка своего под душем и в грязную? Скажу, что за сумасшедший? Неужели мы не понимаем, что когда мы причащаем ребенка, а сами, и его куда берем? В свою грязную среду. Что мы делаем? Если хотим мы, чтобы действительно ребенок получил пользу. Сами готовиться нужно. Сами причащайтесь. И причащайте тогда, пожалуйста, ребенка. Тогда действительно будет благо. А если не так, то берегитесь. Вот подросток, и потом вы его найдете где? На дискотеке или я не знаю где? Дядя, в интернете. Вот в чем дело-то. Мы, будучи не православными сами, хотя считаемся таковыми, не ведем жизнь, мы и детей таким образом заражаем этим духом, и они заражаются этим несчастным интернетом, этим синим китом. В отношении его души, я вам скажу, состояние этого ребенка в огромной степени будет зависеть
от нашего состояния, от нашего, то есть нашего кого? Родителей. Бог видит, в какой степени тут погрешил ребенок или не погрешил. Учтите, слышите даже не погрешил. Все зависит от его, мы не видим его состояния души. Это может быть ошибка, какое-то увлечение, непонимание и так далее. Воздействие виноваты мы. Поэтому если мы хотим, чтобы действительно душа усопшего этого ребенка, который так трагически окончил свою жизнь, чтобы она была действительно, все-таки, тем не менее, освобождена от страданий, от кого зависит? От нашего духовного состояния. Начните тогда жить по-христиански. То есть и молиться с вниманием, благовением и покаянием. Почаще обращаться к молитве Иисусовой. Почаще исповедоваться и причащаться. И по слову святителя Игнатия, который совершенно точно за вашу добродетельную жизнь Бог благословит и вашего ребенка. Вот единственный способ, причем способ безукоризненный, именно так и будет. А если мы будем только лить слезы и ничего не делать, и подавать записки во все стороны, как будто записки вам помогут. Святитель Феофан об этом, о записках пишет. Что, говорит, если вы сами не будете молиться, он пишет, святитель Феофан, затворник, не будете молиться, то священники протрещат молебен, также и обедню протрещат, а молиться-то и не будет, пользы-то никакой и не получит. Не надейтесь же, пожалуйста, просто, записки только тогда могут быть помощью в нашей молитве, а мы хотим так. Я подал записку, а сам пошел в магазин. Ну что же это такое? Какой-то шаманизм. Язычество какое-то. Без нашей молитвы ничего не будет. Поэтому давайте помогать душам вот таких трагически погибших своих детей своей жизнью. Ибо, говорят так, молитва матери и со дна море достанет. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Скажите, пожалуйста, является ли ненависть к врагам нашего народа грехом? Как не забывать о том, что они творили и творят, и в то же время избавиться от разрушающей душу ненависти к ним?
Ну, вы обращаетесь, те, кто спрашивает, я надеюсь, что все-таки читали когда-то Евангелие, ну, я думаю, поскольку такой вопрос. И, наверное, могли не раз видеть такие странные слова. Христос с гневом говорит: «Горе вам, гробы окрашенные, лицемеры, фарисеи» и так далее. Вы слышите с гневом? А оказывается, гнев может быть разным. Гнев может быть праведным. И действительно, врагов нашего Отечества, если хотите, на врагов народа, да, гнев. Чем он характеризуется? Я не желаю им зла. Вы слышите? Этим врагам. Я им зла не желаю. Но я желаю, чтобы их не было, и чтобы они прекратили это зло. Но им зла. Вы слышите? Я не желаю им зла. Что является грехом? Именно ненависть, когда я желаю зла кому-то. Христос никому не желал зла, но обличал, посмотрите, с какой силой. С такой силой, что на него брали вот эти камни и пытались его даже побить камнями сколько раз. Так что есть гнев праведный, который связан с борьбой. За что? За добро, за правду, за истину. Противостояние вот этим негодяям, этим врагам. Да, но какие бы они ни были враги, зла-то я им не желаю. Зла. Какого зла? То есть я не желаю им какой-то гибели. Не желаю. Но что можно сделать, противостоя им, я должен сделать. на том месте, на котором я нахожусь. И этот гнев будет праведный. Этот гнев будет праведный. Вот в чем дело. Обратите внимание, как русская армия, какая в сражениях, это были действительно богатыри и воители. Кончается бой, они спокойно разговаривают с противником. Там бой. Здесь все, бой окончился. Русская армия, когда дошла до Франции в 1813 году, так посмотрите, как шла, как девочки какие прошли, никого не тронули, хотя могли бы, кажется бы, отомстить всем тем, кто свои пополнял армию Наполеона. Пришли во Францию, никого не тронули. Забыли французы, забыли европейцы, какая русская православная армия была. О, ни одного разбоя, ни одного насилия, ни одного грабежа. Пожалуйста, почему? В бою, да, бьемся насмерть. Кончилось? Мы не трогаем мирных жителей. У нас нет ненависти. Понимаете, это разные вещи. Одно дело гнев праведный, другое дело ненависть, желание зла. Вот эти вещи надо стараться разделять, различать. И я думаю, что тогда душа будет все-таки спокойнее. Спокойнее тогда будет. Вот так. А, так.
Я хотела спросить. Бог, Он всемогущий. Почему Он тогда не может сделать так, чтобы дьявол и все бесы стали снова добрыми, как и были?
А, чтобы сделать всех, чтобы были все добрыми, да? Угу. Угу. Вот я постараюсь, вот и там этим взрослым проще ответить, правда, но постараюсь ответить, да. Дело вот в чем. Понравится ли нам, когда нас насильно начнут заставлять делать то, что мне не хочется? Нет, не понравится. Так вот, видишь ли, мы свободны в своем поведении, и Бог не может, оказывается, взять, вот, например, нас с тобой за шиворот и в рай посадить. А мы, если не хотим этого. Потому что что? А что я буду там делать? Скажешь, да не хочу я пока в рай идти. Я хочу пока здесь побыть на земле, а ты меня в рай. Христианский Бог не может творить насилие над человеком. Не может. Человек сам должен избрать, добро или недобро. Сам должен избрать, идти направо или налево. Бог только призывает и говорит: не делайте зла, не поступайте против совести. Призывает. Потому что если вы будете поступать против, то вы накажете себя. Вот. А насильно взять человека и сказать: будь добрым. А как это я могу быть добрым? Скажут: люби всех. Да я не могу всех любить. Он может призывать, но насильно Бог не может. Наш Бог не может. Это неверное понимание о Боге, когда думают, что Бог может заставить человека делать добро, и уж тем более зло. Не может Бог этого делать, потому что Он только любовь.
Но если Бог уничтожит бесов, то бес не будет подсказывать нам сделать зло?
Что-что-то, если...
Но если Бог уничтожит бесов, то бесы не будут нам подсказывать, некому
вот так,
будет подсказывать.
Вот так, я понял тебя, да. Нет, ты знаешь, причина-то какая? Дело не в бесах, а в нас. Оказывается, это не бес мне подсказывает обмануть своего товарища, а я сам. Не бес мне подсказывает, что я лучше, чем вот все прочие, а я сам. Не бес мне подсказывает, съешь больше, чем это, а я сам. Знаешь, по учению христианскому, бесы и даже ангелы по природе ниже человека. И более того, оказывается, что Бог не попускает ни одному бесу действовать на человека, не попускает самому, а говорит следующее: от тебя зависит, протянешь ты руку бесу или нет. А как ты протянешь руку беса? А вот я сейчас обману от того-то. О, вот тут, здравствуй, господин бес. Вот, оказывается, что происходит. От нас зависит, зависит от того, будем мы дружить с бесами или с ангелами. Когда мы поступаем плохо, мы протягиваем руку бесам. Когда мы поступаем хорошо, напротив, мы вступаем в контакт с ангелами. Сами по себе они не могут на нас действовать. Сами не могут действовать. Только мы можем дать руку там, тем или другим. Вот так.